эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 декабря. В Тбилиси 21, в Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами обратился к грузинским властям с призывом снять судебный арест с имущества главного оппозиционного СМИ. В Схинвали разразился скандал. Парламент де-факто Республики Южная Осетия отклонил проект бюджета на 2017 год. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил бюджет на этот же год, а также принял поправки в закон о правовом положении граждан в Республике Абхазия. Власти Дагестана предложили совместно с муфтиатом республики создать интернат для реабилитации и социализации детей, бывших боевиков и погибших силовиков. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях: Дамаск и оппозиция договорились о перемирии. Группа сенаторов США призвала ввести новые санкции против России. Новый генсек ООН готов к встрече с Трампом для обсуждения реформ. Сирийская правительственная армия прекратит огонь по всей стране в 0 часов 30 декабря. Как говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством Сирии САНА, перемирие не касается террористической группировки «Исламское государство» или «Джабхат Фаташ Ашам», бывший фронт Ан-Нусра, а также связанных с ней боевиков. О достижении договоренности между Дамаском и вооруженной оппозицией о прекращении огня и мирных переговорах сегодня объявил президент России Владимир Путин. Путин назвал достигнутые договоренности очень хрупкими. На встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу Путин также согласился сократить российское военное присутствие в Сирии. Сегодня же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва стремятся установить перемирие в Сирии до наступления Нового года и готовы выступить его гарантами. Чавушоглу отметил, что сирийскую территорию должны покинуть все иностранные войска, включая отряды проиранской шиитской группировки «Хезболлах». При этом министр подчеркнул, что Турция не намерена вступать в переговоры с Башаром Асадом. Несколько американских сенаторов призвали ввести санкции против России в ответ на ее вмешательство в президентские выборы в США. Они считают необходимым наказать Москву за организацию кибератак во время избирательной кампании и показать будущей администрации, что конгрессмены от обеих партий едины в этом вопросе. Об этом агентство Associated Press заявил в телефонном интервью сенатор-демократ Эми Клобушар, находящаяся в Латвии, где она присоединилась к сенаторам-республиканцам Джону Маккейну и Линдси Грэму, посещающими страны Балтии, Украину и Грузию, с целью показать им, что США не намерены отказываться от своих обещаний их поддерживать. Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама 29 декабря объявит о новых санкциях против России. Ожидается, что Обама назовет имена россиян, причастных к кампании по дезинформации во время президентских выборов в США.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как тот призвал к серьезным изменениям в Организации Объединенных Наций. Гутерреш, который вступает в должность 1 января, заявил 28 декабря, что хочет наладить конструктивный диалог с Трампом как можно скорее. «Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его», — сказал он. Соединенные Штаты являются не только главным донором Организации Объединенных Наций, но и одним из основных элементов деятельности организации. 28 декабря Трамп заявил, что будет использовать финансирование Соединенными Штатами организации в качестве инструмента, при помощи которого можно добиться серьезных изменений в деятельности ООН. При этом Трамп не уточнил, какие перемены он имел в виду. По словам Трампа, у Организации Объединенных Наций существует огромный потенциал, который она не использует. «Когда вы видели, чтобы ООН решала проблемы, они не решают, они создают проблемы», — заявил избранный президент. По его словам, если не произойдет реформирование в деятельности ООН, это станет пустой тратой времени и денег. Трамп неоднократно заявлял, что ожидает изменений в деятельности ООН после его вступления в должность 20 января. Версия теракта на борту Ту-154, потерпевшего крушение на Черном море, не исключена. Как заявил в четверг на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов, теракта могло оказаться какое-то механическое воздействие, не обязательно взрыв. Он подчеркнул, что пока не отрицается ни одна из возможных версий, в том числе техническая неисправность, попадание птицы в двигатель, человеческий фактор, некачественное топливо. По словам Байнетова, возникшая на борту особая ситуация, о которой сообщалось ранее, длилась 10,7 секунд полета, высота которого не превышала 250 метров, а скорость составила 360-370 км в час. Данных о том, под каким углом самолет врезался в воду, пока нет. Сегодня же глава комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта России Максим Соколов, сообщил о завершении активной фазы поисковых работ на месте авиакатастрофы. Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся из Сочи в Сирию, упал в море 25 декабря утром. Погибли 92 человека, в том числе 60 артистов ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и члены экипажа.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. «Рустави-2» на грани закрытия. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на специальном брифинге обратился к грузинским властям с призывом снять судебный арест с имущества главного оппозиционного СМИ, чтобы канал мог выполнять финансовые обязательства перед кредиторами и государством. В противном случае, заявил Гварамия, это будет означать финансовую смерть «Рустави-2». О проблемах и изменениях на грузинском медиарынке Владимир Унанянц.
Грузинский медиарынок штормит. Вслед за громкой новостью об объединении трех крупных телекомпаний в один холдинг о серьезных финансовых проблемах объявил директор самого рейтингового канала «Рустави-2». По словам Ники Гварамия, телекомпания больше не может выполнять финансовые обязательства перед бюджетом. Причина – арест имущества оппозиционного СМИ из-за тяжбы между бывшим и нынешними владельцами.
Уже полтора года имущество «Рустави-2» и ТВ «Сакартвело» арестовано. Следовательно, мы не можем обратиться к банкам с просьбой об овердрафте или за займ. За это время мы ни разу не опаздывали с выдачей зарплат. К сожалению, мы опаздываем с обязательствами перед кредиторами, с исполнением налоговых обязательств. Уже целый месяц мы не можем перечислить деньги в казну. Мы еще можем расплачиваться по внутренним обязательствам, но имеем проблемы с внешними. Но мы обязательно окажемся в ситуации, когда проблемы возникнут из исполнения внутренних обязательств. Поэтому я обращаюсь к руководству страны и суду. Оставьте «Рустави-2» в покое, примите объективное решение, а до этого снимите арест, который нацелен лишь на то, чтобы наша финансовая деятельность стала невозможной.
Заявил Гварамия. Как отметил гендиректор телекомпании, в противном случае уже в ближайшем будущем «Рустави-2» будет вынуждена прекратить вещание. На заявление немедленно откликнулись в оппозиции, заявив о желании властей уничтожить главные оппозиционные СМИ страны. В едином национальном движении, с которым связывают «Рустави-2», считают, что государство планомерно задействует все возможности по нейтрализации неподконтрольной ему телекомпании. В либерийской партии же и вовсе проводят параллель между финансовыми проблемами «Рустави-2» и созданием нового медиахолдинга, куда вошли нашли телекомпании Imedi, Maestro и GDS. Свою версию озвучил один из лидеров либористов Георгий Гугава.
Семьи двух олигархов объединили, чтобы создать гигантский телевизионный холдинг, у которого не будет никаких финансовых проблем. И на протяжении следующих месяцев они будут стараться финансово уничтожить и поставить в безвыходное положение неподконтрольный им самый рейтинговый телеканал.
Отреагировали и в правящей партии. Сразу несколько лидеров грузинской мечты выступили с призывом разобраться в ситуации. Как заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, процесс должен поскорее завершиться. А вся эта ситуация крайне невыгодна в первую очередь самой грузинской мечте. Еще один представитель партии власти Гия Вольски призвал соответствующие структуры сделать все возможное, чтобы Рустави-2 смог продолжать свою работу.
Рустави-2
должен работать, а суд должен вынести справедливое решение, которое бы отвечало и принципам свободы слова, и принципам частной собственности. А до того, любая приостановка или вмешательство в деятельность Рустави-2 или любой другой медиаструктуры непозволительны. Если существует хоть какой-то законный способ, необходимо им воспользоваться и обеспечить полноценную работу Рустави-2.
В налоговой службе о возможных послаблениях в отношении Рустави-2 говорить отказались, ссылаясь на недопустимость раскрытия какой-либо информации касательно отношений между государством и налогоплательщиком. О недопустимости закрытия Рустави-2 говорят и в экспертном сообществе. Позицию большинства специалистов озвучила председатель правления Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили.
Если Рустави-2 прекратит вещание, в то время как три крупные телекомпании сосредотачиваются в одних руках, руках власти, это будет серьезным ударом не только с точки зрения медиаплюрализма, но и с точки зрения демократии.
Впрочем, медиаплюрализм может сыграть злую шутку. Пока крупные игроки грузинского медиарынка объединяются и борются за выживание, на сцене может появиться еще один телеканал, заранее обреченный на скандал. 31 декабря начнет вещание «Тбилиси-24», лицом которого, судя по всему, станет Владимир Бедукадзе, известный благодаря истории со скандальными кадрами пыток в тюрьмах, ставших одним из факторов поражения Единого национального движения на выборах в 2012 году. В этом году Бедукадзе неожиданно заявил о начале политической карьеры. Лейтмотивом который стал призыв к восстановлению тесных связей с Россией. И Тбилиси-24, вероятно, может занять пустующую пока пророссийскую нишу на грузинском телерынке. Право на вещание канал уже получил. Соответствующее сообщение появилось на сайте Национальной комиссии по коммуникациям 26 декабря. На данном этапе Тбилиси-24 будет вещать 6 часов в сутки на грузинском языке. По имеющейся информации, телеканал формируется на базе одноименного информационного агентства. Его тоже называют пророссийским, а директором является коллега Бедукадзе по НПО «Центр общественного мониторинга» Гочин Ачкебия. В экспертном сообществе пока воздерживаются от оценок в отношении Тбилиси-24, предлагая дождаться более конкретной информации. Но вместе с тем отмечают, необходимо как можно скорее выяснить, кем именно финансируется канал. Если следы ведут в Москву, то необходимо принять соответствующие меры. Благо, соответствующим законом подобное финансирование прямо запрещено. В целом же открытие откровенно пророссийского ТВ – это серьезный вызов грузинским властям. Общество такой медиаплюрализм может не понять. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К событиям в Сухуми. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил бюджет на 2017 год и принял поправки в закон о правовом положении граждан в Республике Абхазия, который разрешил, наконец, вопрос о правовом положении жителей Гальского района и узаконил выдачу им видов на жительство. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Проект закона о государственном бюджете Республики Абхазия на 2017 год презентовал парламенту вице-премьер и министр финансов Дмитрий Сериков. Он озвучил основные показатели бюджета на 2017 год.
Доходы государственного бюджета на 2017 год консолидированы, планируются на уровне 10 миллиардов 158 миллионов рублей. Снижение происходит за счет небольшого снижения объема финансовой помощи со стороны Российской Федерации на 540 миллионов рублей, но при этом доходы, собственные доходы государственного бюджета возрастают с 4 миллиардов 970 миллионов в 2016 году до 5 миллиардов 441 миллиона. Помощь со стороны Российской Федерации будет состоять из двух слагаемых. Одна часть направлена на бюджет инвестиций в размере порядка 2 миллиардов 100 миллионов рублей и на текущее финансирование деятельности Республики Абхазия в размере 2 миллиардов 620 миллионов рублей. То есть в общей сумме объем финансовой помощи со стороны Российской Федерации на социально-экономическое развитие республики будет стоять чуть более 4 миллиардов 700 миллионов рублей.
Дефицит бюджета составляет чуть более 33 миллионов рублей. В очередной раз встал вопрос о том, что уже не первый год доходы страны уходят на погашение железнодорожного кредита, который был взят в бытность президентом Багапша. В 2016 году Абхазия выплатила России по железнодорожному кредиту около 350 миллионов рублей, а в 2017 году должна будет выплатить около 320 миллионов рублей. Следующим важным вопросом, который депутаты рассмотрели и утвердили, был закон о внесении изменений в закон о правовом положении граждан Республики Абхазии. Изменения были внесены в статью 10, которая регламентирует порядок и основания выдачи вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. В часть 2 статьи 10 добавили пункт, в котором прописано право на получение вида на жительство для иностранных граждан, родившихся на территории Гальского района Абхазской АССР и постоянно проживавших на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, а также членам их семей, супругу, супруге, несовершеннолетним детям. По личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Этот вопрос вызвал бурную реакцию депутата Юрия Зухба, который уже не первый раз настаивает на том, чтобы депутаты сняли закон с повестки дня. Зухба взывал к депутатам и умолял услышать его и отложить в очередной раз рассмотрение закона, не приводя, впрочем, никаких аргументов. Его поддержал депутат Дмитрий Кумба. Им возразил депутат Ахрабжания, который сказал:
«На самом деле жители Гальского района, они граждане Грузии. И давайте не будем это обсуждать, эту аксиому. Если мы сегодня дадим возможность этим людям законно жить, работать, учиться в Республике Абхазии, они всегда будут в подвешенном состоянии, а наше законодательство всегда будет объектом атак, в том числе и политических. Если мы хотим принять норму международную правовую, мы должны этим людям дать права, статус и, соответственно, документы, которые будут соответствовать каким-то цивилизационным нормам. Либо вы даете другой паспорт, либо вы даете вид на жительство. Других норм я не знаю. Либо, раз вы так категорично настроены, давайте их всех отсюда выгоним. Разве не граждане Грузии? Этого же мы не делаем. В законе и в нашей деятельности должна быть логика. И эту логику сегодня и на абхазском, и на международном уровне я вижу только в одном. Мы не можем людей оставлять бесправными, и мы должны описать их статус. А здесь он возможен только в одном случае, если не получают вид на жительство.
Депутаты парламента вняли логики и поддержали Ахрубжания. Закон был принят в окончательном чтении подавляющим большинством голосов. За него проголосовали 20 депутатов из 26 присутствовавших на сессии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А в Цхинвале к Новому году разразился скандал. Парламент самопровозглашенной республики Южной Осетии отклонил проект бюджета на 2017 год. Два главных соискателя на президентских выборах, руководитель республики и спикер парламента, обменялись прямыми обвинениями. За бурным скандалом предвыборной кампании наблюдала Жанна Тарханова.
Последние дни уходящего года могут стать в политической жизни Южной Осетии катализатором острой предвыборной борьбы между президентом и спикером парламента. Ответственность за отказ парламентариев принять бюджет на новый 2017 год Леонид Сибилов возложил лично на спикера, лидера Единой Осетии Анатолия Бибилова. Напомним, что летом парламент, несмотря на давление исполнительной власти, признал деятельность правительства Дементия Кулумбегова неудовлетворительной. Сегодня весь день идут многочасовые совещания у президента, и вечером на новостных лентах появились заявления Сибилова о том, что, цитата, «парламент республики будет нести ответственность ответственность за то, что не утвердил бюджет на 2017 год, глава государства обвинил спикера парламента Анатолия Бибилова, цитата, «это каприз отдельного человека». Он заверил, что этот факт не отразится на выплате заработной платы и реализации инвест-программы. По словам Анатолия Бибилова, правительство внесло в бюджет в качестве одного из распорядителя бюджетных средств нет существующий в республике высший арбитражный суд. В бюджете для этого несуществующего органа предусмотрели около 11 миллионов рублей. Говорит спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Есть конституция. В конституции расписано все, что мы должны делать. В данном случае в конституции в плане проведения реформ судебной системы был ликвидирован такой орган, как высший арбитражный суд. В конституции его нет. В законе о государственном бюджете он проходит как один из главных распорядителей бюджетных средств. Это незаконно. Это самая первая и главная причина, которая есть. Что касается, хочу я уволить там судью, не хочу уволить, это не прерогатива председателя парламента кого-то увольнять из судей. Это параллельно ведь власти. И мы не можем увольнять судей, так что кто это говорит, он, наверное, плохо разбирается в законодательстве и государственных ветвях власти, которые есть, и взаимодействия. Суть не в количестве денег, не в сумме суть, а в факте том, что высшего арбитражного суда в плане проведения реформ судебной системы уже нету. 7 мая 2014 года был принят этот закон. Правительство руководствуется тем, что в этом законе в статье 2 прописаны переходные моменты. Но эти переходные моменты, они лонгировались правительством. Мы-то прекрасно понимаем, что это опять-таки незаконная пролонгация.
Отреагировал спикер и на обвинение президента Леонида Цибилова.
Вот. Что касается того, что это прихоть Анатолия Бибилова, не принятие бюджета, то мы все прекрасно знаем, наверное, что все-таки парламент является коллегиальным органом власти. Мнение одного человека практически ничего не решает. И если депутаты говорят о том, что мы не можем принять, потому что это противоречит Конституции, что в Конституции не обозначен этот орган, значит и в бюджете он не должен быть обозначен как главный распорядитель бюджетных средств, то надо к этому прислушиваться. Но если это даже прихоть, то эта прихоть напрямую связана с требованием Конституции основного закона Республики Южная Осетия.
Анатолий Бибилов сообщил, что, цитата, «парламент предлагает внести изменения в конституционный закон об изменении Конституции от 7 мая 2014 года и таким образом внести изменения в процедурную часть закона и потом законодательно пролонгировать действие этого переходного периода реформы судебной системы и принять бюджет». Конец цитаты. Однако, по мнению экспертов, судя по реакции президента, инициативы парламента пока явно не услышаны Леонидом Цибиловым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В продолжение темы наш постоянный автор Мурат Гукимухов вместе с политологами анализирует столкновение фаворитов выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Отказ парламента от рассмотрения и принятия бюджета на 2017 год именно из-за моментов, связанных с судебной реформой, вполне понятен. Любой на его месте использовал бы возможность пересмотреть кадровый состав Верховного суда, что называется поставить там свою ногу, а если повезет, то и взять высший судебный орган под контроль, тем более перед предстоящими выборами. Все-таки Верховный суд – это серьезный ресурс в свете предстоящих выборов президента. Тем более, что других ресурсов может и не оказаться. Местные эксперты называют предстоящие выборы выборами без административного ресурса. Как мне сказал один из моих скинвальских друзей, странно наблюдать, как участники политического процесса в Южной Осетии, имея под собой государственный аппарат, ищут ресурсы на стороне, поддержку российских политиков, чиновников и тому подобное. И это во многих вселяет тревогу. Какими силами, например, сдерживать ситуацию, если что-то пойдет не так? Вот у какой-то административный ресурс был. В 2011 году, при всем при том, что он сам довел ситуацию до политического кризиса, но он и сумел ее удержать при помощи этого самого административного ресурса, потому что вокруг него были сильные люди, готовые идти с ним до конца. Им было не важно, насколько их действия правомерны, было не важно, что об этом подумают в Москве. А вот есть ли такой ресурс у кого-нибудь из нынешних югоостинских политиков? Это большой вопрос. Встанут ли они рядом со своим патроном в критической ситуации? Или махнут на все рукой и уедут? Вторая проблема, о которой говорят местные аналитики, это апатия избирателя. Местные эксперты полагают, что и на этих выборах, вслед за парламентскими, не наберется реальной 50% явки. И на этот раз не факт, что получится расписать между кандидатами недостающие голоса пропорционально итогам голосования, как это было на парламентских выборах. При этом никто из моих схинвальских собеседников не представляет, чем участники предвыборного процесса, во всяком случае те, которые уже себя обозначили, могут увлечь избирателя. Не представляют, чем его можно взбодрить. Судя по всему, отставки правительства уже не будет. Это надо было делать хотя бы в начале года. А теперь уже и поздно, и вредно в свете предстоящей избирательной кампании. Единственное, что дает отставка перед выборами, формулировка «не справились» автоматически становится неким итогом президентского срока Леонида Тибилова. Поэтому, скорее всего, если и дойдет до увольнений в правительстве, то президент ограничится отдельными кадровыми решениями. С другой стороны, даже если случись эта отставка, о которой сейчас говорят и пишут многие местные аналитики, она ничего не даст оппонентам Тибилова. Во всяком случае, уж точно ничего не принесет спикеру Анатолию Бибилову. Потому что парламент тоже упустил и время, и возможность. И даже если случись эта отставка, она не была бы результатом их принципиальной позиции. Вот когда парламентарии требовали отставку министра иностранных дел Давида Санакоева, президент согласился. А в отношении премьер-министра и прочих таких требований не было. Поэтому на любые упреки в адрес правительства перед выборами следует встречный вопрос: а где вы раньше были? И упреки в популизме. Почему я об этом говорю? Потому что это такая интересная ситуация, я бы сказал патовая, когда любой вопрос, любая политическая тема, которая эксплуатировалась на протяжении последнего года или двух, начиная от присоединения к России, заканчивая конституционным или арбитражным судом или чем-нибудь еще, не приносит преференции ни одной из сторон. Она делится поровну, пополам и минусы, и редкие плюсы. Трудно представить, о чем в таком случае говорить в оставшееся до выбора время. Кажется, все, что остается, это вот такие публичные уколы, как это было сегодня. Парламент указывает президенту на некомпетентность, мол, вы нарушаете закон. А тот, в свою очередь, отвечает: да нет, это вы капризные. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какое главное политическое событие 2016 года вы бы могли отметить?
Важное событие, неприятное, то, что Казбулат Цховребов ушел со своего поста, с поста министра иностранных дел Южной Осетии. И очень важное событие, что опять будет баллотироваться Эдуард Кокойта. Нам это очень приятно. Он очень много делал для Южной Осетии. Он провел свет, газ. Он отремонтировал вот эту дорогу тогда. По ней нельзя было проехать с нашей стороны по Транскаму. Вот. А это надо ценить.
Все важно, все, что происходит. Вот улицы благоустраивают, заканчивают строительство театра, дома людям строят. Все потихоньку, движемся как-то вперед.
Я думаю, что это для нас очень важно.
Не могу отметить какое-то значимое политическое событие. Занимались строительством дорог, восстановлением. Но политически ничего не отметил хорошего. Обсуждали вопрос воссоединения двух Осетий. Но и этот вопрос бросили в долгий ящик. А это самый важный политический вопрос для Южной Осетии.
Я считаю очень важным событием этого года освобождение осужденных Грузии, граждан Осетии. Я, если честно, не ожидала, что они когда-нибудь выйдут на свободу. Заявление экс-президента Эдуарда Кокойте о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года, я думаю и как вижу, подняла градус, политический градус.
Для меня самое значимое событие 2016 года, уходящего года, это выдвижение кандидатур на пост президента Республики Южная Осетия. Это будет иметь и последствия для народа, это будет... Ну, это будущее этого народа, будущее республики, будущее взаимоотношений и так далее и тому подобное. Я очень рада, что люди определились. Не будем называть фамилии, они все молодцы. Ну вот, дай бог, пусть держатся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Наступило время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия поможет Сирии 100 тысячами долларов, сообщил сегодня министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе. По его словам, премьер-министр и правительство моментально откликнулись на тот гуманитарный кризис, свидетелями которого мы стали в Сирии, передает Грузия онлайн. Премьер выразил готовность помочь тем детям, которые оказались в особо тяжелом положении. После этого мы провели активные консультации с ООН и изучили все способы оказания гуманитарной помощи. В конечном итоге было решено, что мы окажем финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов через специализированный фонд ООН. По решению правительства эту помощь окажет наше ведомство, заявил Джаналидзе. Визовую либерализацию, которая станет доступной для граждан Грузии, после завершения технических процедур нужно обязательно предложить и жителям самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Об этом после заседания правительства заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили. Как отметила Цихилашвили, частью мирного видения властей процесса урегулирования конфликтов является то, что в следующий период для жителей оккупированных территорий должны стать еще доступнее государственные услуги и сервисы, в том числе и все блага, которые исходят от партнерства Грузия-ЕС и форматов сотрудничества с другими партнерами, передает информагентство IPN. Юго-осетинский парламент не стал рассматривать проект закона о бюджете на 2017 год. Глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов возложил ответственность за это на спикера парламента Анатолия Бибилова. Это каприз отдельного человека, и за это отвечать будет сам спикер. Со стороны парламента это, по крайней мере, безответственно, подчеркнул Тибилов. По его словам, тот факт, что бюджет не принят, не отразится на выплате зарплат и реализации инвест-программы. Спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе надеется на пересмотр политики государства в отношении наказания за употребление легких наркотиков, информирует Грузия онлайн. Кабахидзе отметил, что парламент вместе с Минюстом и другими ведомствами активно включен в процесс разработки соответствующих законопроектов. Употребление наркотиков в Грузии считается административным преступлением, если нарушителя задерживают впервые, но становится уголовным при повторном задержании. Либерализация наркополитики требует народный защитник Грузии, ряд неправительственных организаций и политических партий. Грузинская оппозиционная партия Герчи ищет спонсоров для финансирования акции «Посева конопли» в новогоднюю ночь. В распространенном сегодня обращении к людям с деньгами говорится: «В новогоднюю ночь впервые в мире в офисе партии будет посажена конопля. В конце жизни вы будете вспоминать уникальные события своего жизненного пути. Станете спонсором перемен, и мы обещаем вам, что эта акция станет именно таким событием».
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В конце каждого декабря наш постоянный сухумский автор Виталий Шария обычно обращается к жителям самопровозглашенной Республики Абхазия с просьбой поделиться впечатлениями об уходящем годе. Вот как отвечали ему на эти вопросы в этом году.
канун Нового года я обратился к 5 жителям столицы Абхазии с вопросами своего традиционного новогоднего интервью-анкеты. На первый вопрос «Главное событие в 2016 году в вашей личной жизни» все они, естественно, отвечали по-разному. Вот что сказал, например, Сонер Гогуа, председатель Международного фонда Апсны.
Чуть-чуть, можно сказать, изменил моей жизни, даже можно сказать, формат. Это, конечно, связано с созданием нашего Международного фонда Апсны. Потому что это была детская моя мечта, с детства, которую я этого хотел. И как бы объединяя свои силы диаспора. Ну, это и могу сказать, что самое лучшее событие было для лично моей жизни.
Акама Гопия, исполнительный директор фонда Киарас, ответила, что для нее самым памятным событием года стало рождение мальчика Богдана из села Кутол. Так получилось, что в сентябре ей пришлось, не имея никакого опыта и подготовки, принимать роды у его матери. В роддом они уже не успевали. Это малоимущая семья, которую ее организация опекает. На вопрос о самом важном событии года в Абхазии Камма без раздумий ответила.
Я тоже возмущалась, что вот тратят такие деньги на этот стадион, что вот... Но я пошла на футбол, я была на, вот, на финальном матче. Просто вот до такого всплеска эмоций... У меня давно не было, я молилась, когда они вот эти голы забивали, мы плакали, кричали, ну это...
Солидарен с ней при ответе на этот вопрос оказался и Руслан Хашик, гендиректор канала Абаза ТВ, председатель Союза журналистов Абхазии, который сказал, прошедший в Сухуми и Гагре в конце мая, начале июня чемпионат мира по футболу по версии Конифа. И дело не только в том, что абхазские спортсмены стали чемпионами, сколько в эмоциональной составляющей, в том, какую радость и гордость испытал наш народ – от мала до велика, за то, что мы можем принимать соревнования такого уровня». Конец цитаты. А в политике, продолжил он, к большому сожалению, в центре внимания были события со знаком минус. 5 июля – декабрьское обострение политической борьбы. Сейчас многие говорят про проявленную в итоге мудрость. Это станет мудростью, если в ближайшие 10-15 лет такое не повторится. И мы извлечем выводы из истории противостояния власти и оппозиции. Конец цитаты. Инара Даурова, начальник отдела туризма Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, тоже сказала о внутриполитических баталиях.
Референдум прошел очень благополучно, слава богу, без каких-либо происшествий. Сход, который был недавно, вот, и который опасались очень многие жители. Но слава богу, что все мирно, благополучно закончилось.
По мнению Желивона Малхасяна, начальника информационно-технического отдела Министерства образования и науки Абхазии, таким событием должно было стать долгожданное празднование 2500-летия Сухума. Но оно не получило достойного освещения в СМИ, прежде всего зарубежных, и не привлекло того внимания, которого заслуживало. Главным событием в мире Руслан Хашик назвал неожиданный для многих исход президентских выборов в США. Также думает и Сонер Гогуа. Для меня однозначно это выборы в Америке, то, что Трамп стал президентом. Я считаю, что вслед за этим многое в мире изменится. У меня есть такое мнение, но оно будет оправдано или нет, посмотрим. Конец цитаты. Камма Гопия и Инара Даурова назвали тут войну в Сирии, а Левон Малхасян – теракты во Франции, Германии, Турции и других странах, то есть события негативного характера. Говоря о человеке года в Абхазии, Руслан Хашик и Сонер Гогуа назвали имя Фазиля Искандера, чей уход из жизни привлек внимание к его личности и творчеству. Инара Даурова считает человеком года в Абхазии Рауля Хаджимба, а Камма Гопия назвала своих молодых современников Марию Пилия, Амру Начкебия и Тенгиза Тарба. Человек года в мире для Хашига, Гопия и Дауровой – Путин, для Гогуа – Фидель Кастро, для Малхасяна – Дональд Трамп. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Власти Дагестана на днях озвучили весьма спорную инициативу. Они предложили совместно с муфтиатом республики создать интернат для реабилитации и социализации детей бывших боевиков и погибших силовиков. Реализация эксперимента начнется, по иронии судьбы, в здании ваххабитской школы под Хасавюртом, которую в прошлом построили и финансировали экстремисты. Социализация детей убитых боевиков – необходимый и важный шаг, говорят эксперты. Однако, по их мнению, подход дагестанских властей к этой проблеме совершенно неграмотный. Моя коллега Амина Умарова беседует об этом с Екатериной Сакирянской, директором проекта по России международной кризисной группы.
Дагестанские власти вместе с муфтиатом республики решили создать такой интернат, где они хотят реабилитировать и создать условия социализации для детей бывших боевиков. Хотят также, чтобы с этими детьми общались дети погибших силовиков. Ну, такая благородная, значит, у них цель, чтобы они сдружились. И в то же время они ссылаются на позитивный опыт в Ингушетии. Вот как вы относитесь к этой идее и чем ингушская практика показала себя с лучшей стороны?
Мне кажется позитивным то, что власти задумываются над тем, как помочь и поддержать детей из семей боевиков. Мы прекрасно знаем, как в Дагестане относятся к этим семьям. Они все поставлены на так называемый профилактический учет. Это значит, что за их матерями практически постоянно следят сотрудники силовых структур. Де-факто ограничено их передвижение по республике. Им очень сложно трудоустроиться. Все дети из этих семей тоже находятся вот на некотором учете. Понятно, что они являются объектом внимания органов опеки, которые время от времени проверяют, что с детьми происходит. К детям приходят в детский сад. Мы знаем, что там, например, в Чеченской республике были случаи, когда детей отчисляли из детских садов. То есть там просто репрессивные меры в отношении таких детей применяются. Вот здесь впервые попытка что-то положительное сделать для детей. Но сама по себе идея, мне кажется, не продуманной, не проработанной до конца, не прошедшей какую-то экспертную поддержку. А все, что делается для профилактики экстремизма, да, по всей видимости, с этой целью создается такое учреждение, должно быть очень взвешено. Очень высокий риск навредить.
Какой позитивный опыт у ингушской попытки вот так вот социализировать детей? Ведь еще не выросло это поколение детей. Может быть, там они где-то месяца, два-три пообщались. Как можно уже судить о позитивном опыте?
Мне кажется, есть большая разница между лагерем детским и школой. Когда мы создаем школу, то мы детей этих выделяем в отдельную социальную категорию по принципу того, что сделали их отцы. Не сами дети, а отцы. Мы помещаем этих детей в отдельное учреждение, по сути закрытое, где они будут учиться. Я думаю, что, во-первых, очень мало кто из родителей захочет это добровольно сделать.
Вы говорили, что там эти дети без отцов. Там, по-моему, есть и дети, у которых были убиты и мама, и папа,
и мать,
тоже.
Да. Да, есть круглые сироты, да, которых бабушки воспитывают или опекуны.
А что предполагают порой этих детей изъять? Будет ли сопротивление? Скорее всего, будет, я думаю, что вряд ли.
Я абсолютно уверена, что подавляющее большинство матерей не только добровольно не отдадут, но будут всеми возможными путями сопротивляться. У многих женщин вот из этой среды случилась паника. Вот мне некоторые писали, я знаю, что другим моим коллегам приходила информация о том, что просто случились панические настроения у вдов боевиков или у женщин, чьи мужья отбывают сроки за участие в НВФ в тюрьмах. Прошел слух, что будут отбирать детей. А здесь еще вот такой дикий страх. Мне кажется, что это вот совершенно ненужную нервозность создает. Просто нужно действительно обсуждать и с этими семьями, узнавать, какие у них потребности. Но мне кажется, она должна быть организована иначе. Не путем сегрегации, выделения этих детей, а путем поддержки их. Вот, например, если бы были выделены какие-то целевые места для ребят из таких семей, наоборот, вылить на школах в городе, где они бы среди других детей учились, но у них была бы какая-то дополнительная поддержка. Если бы им предложили какие-то кружки, какие-то занятия, увлечения дополнительные, да, может быть, какая-то психологическая поддержка и помощь, может быть, финансовая поддержка. И развитие этих детей в обществе, не выделяя только побочных эффектов, настолько неправдуманная вот эта вся инициатива, и то, что они и так объявлены без всякого предварительного обсуждения, такой просчет серьезный. И вот вернувшись к опыту Ингушетии, чем он отличается, да, вот те лагеря очень здравые, потому что это летний отдых, это ненадолго. И что очень важно, в этом лагере, насколько я понимаю, дети не знали, кто чей ребенок, да, кто там сын боевика, кто сын полицейского, до самого последнего момента. Они все общались, они сдружились очень. Потом уже в конце им сказали, буквально перед отъездом, было бы очень здорово, если бы этот лагерь не был такой разовой акцией, а чтобы эти дети продолжали как-то свои контакты. Ингушетия маленькая республика, это гораздо легче сделать, чем в условиях Дагестана. Вот мировой опыт и в мусульманских странах, и в европейских странах о том, как более мягко и тонко подходить к этим вопросам, так, чтобы молодежь услышала, так, чтобы воздействовать на эмоции, так, чтобы укрепить семью, потому что кто, как не отец или мать, захочет защитить своего ребенка, или если они видят, что он встал на путь радикализации, спасти его жизнь. Ведь все понимают, чем закончится поездка в Сирию. Это билет в один конец чаще всего. Поэтому, но родители растеряны, они испуганы, они не знают, куда обратиться, они не знают этих признаков радикализации, они сами себя успокаивают, им кажется, что это сложный подростковый возраст, и он пройдет. На самом деле, есть какие-то достаточно простые, ну, или более сложные приемы, как помочь таким семьям, научить их, что в такой ситуации, кому обратиться за помощью, как разговаривать со своими детьми.
Вот такое ощущение, не борется ли власть со следствием, а не причиной? Вот в том же Дагестане масштабная коррупция, отсутствие рабочих мест, собственного жилья, нет будущего у молодого поколения. Или молодежь радикализируется прямо вот на ровном месте, без причины?
Да, конечно, без причины, да, люди не рождаются террористами. Надо сказать, что такие проявления есть во всех практически странах. Мы же видим сейчас, что в ИГИЛ съезжается радикальная молодежь со всего мира, из Европы, из Америки, где, казалось бы, нету тех глубоких системных проблем, которые есть у нас. Но здесь вопрос масштаба, да. Если общество нездоровое, в здоровом обществе тоже есть радикальные и ультрарадикальные элементы, но их гораздо меньше, чем в обществе, в котором присутствуют такие серьезные проблемы, с которыми сталкиваемся мы на Северном Кавказе и, может быть, в России в целом. И поэтому понятно, что нужно работать на разных уровнях, нужно работать на макроуровне, прежде всего на уровне общества, на уровне государства, устранять системные проблемы, такие как коррупция, произвол чиновников, клановость, беспредел силовиков, грубейшее нарушение прав человека, которое является очень мощным катализатором радикализации, такие как нарушение прав на свободу вероисповедания, преследование за религиозные убеждения, как в Чечне, ну это просто уже нарушает настолько очевидно гарантированные Конституции права на свободу совести. И целый ряд других проблем. Это нужно делать, безусловно, на уровне государства. Но есть дальше и мезоуровень, и макроуровень. На мезоуровне нужно работать с группами, с общинами, с мечетями, может быть. А есть уровень индивидуальный. Это работа с отдельными людьми, микрогруппами, да, детей или подростков. И вот эта последняя инициатива, она как раз рассчитана на вот этот самый индивидуальный уровень, который самый сложный, ювелирный, на самом деле самый эффективный. Потому что часто, если мы посмотрим на молодого человека, уже потом, постфактум, анализируем, почему он встал на этот путь. Нередко можно найти четкие объяснения того, что пошло не так в его жизни, в его семье. Может быть, какие-то травмы, может быть, сложные отношения с родителями, которые радикалы очень умело используют. И только тогда мы можем минимизировать. Я думаю, что мы полностью исключить не можем, потому что она и глобальная в определенном масштабе, пока в определенном смысле, пока продолжается война в Сирии, конфликты и войны на Ближнем Востоке. Какая-то часть молодежи будет туда уезжать. Просто когда они смотрят картинки, видео, фотографии гибнущих там детей, женщин, разрушения, когда есть этот источник очень жесткой ультрарадикальной пропаганды, которая идет из ИГИЛ, то это притягивает.
Рассказывала Екатерина Сакирянская, директор проекта по России международной кризисной группы. С ней беседовала Амина Умарова. Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Выборы в парламент Абхазии пройдут 12 марта 2017 года. Газета «Акос Сухум» уточняет, что предстоящие выборы высший законодательный орган страны пройдут по новому закону. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит только политическим партиям и группам избирателей. В отличие от действующей редакции закона, предусматривающей право партии выдвигать кандидатов только в 1/3 избирательных округов, новое наделяет правом выдвижения кандидатов во всех 35 5 избирательных округах, пояснил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Закон ограничивает право избираться гражданам, которые имеют на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Новое законодательство исключает создание избирательных участков и голосование в воинских частях и местах лишения свободы, больницах и других стационарных лечебных учреждениях. Голосование предусматривается исключительно на гражданских избирательных участках. В республике 10 партий – Коммунистическая, Народная и Демократическая, Единая Абхазия, Форум народного единства Абхазии, Партия экономического развития Абхазии, Амцахара, Айнар, Апсны, Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие. Срок действия паспортов гражданина Абхазии продлен до 5 апреля 2017 года. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 28 декабря. Об этом сообщает агентство Апсны Пресс. Как известно, активно продолжается процесс обмена старых паспортов. Практически все отделения управления запущены. Тем не менее, в связи с большим потоком людей и во избежание излишних очередей, а также ввиду приближающихся выборов, есть необходимость продлить сроки действия паспортов, сказал начальник юридического отдела Кабинета министров Лаша Цаава. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью главы администрации города Сухум Адгура Харазия. На вопрос журналиста Русудан Барганджия, не превратятся ли предстоящие выборы в парламент в очередное противостояние, Адгур Харазия ответил: 15 декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба показал нам, по какому пути дальше идти. Этот путь – право на мирное созидание в стране. Это право должно жить в сознании каждого нашего гражданина. В парламент нужно идти тем людям, которые будут созидать, а не драться за личные интересы. Времени мало, но надо еще и учесть тот факт, что люди могут просто не прийти на выборы. Народ устал. Это продемонстрировали недавние выборы в двух округах, которые не состоялись из-за неявки избирателей. В предстоящих выборах будет участвовать много политических партий, будет ажиотаж, будет брошен и финансовый ресурс. Но, по-моему, люди голосовать не придут. Выборы будут проходить в сложных условиях. Политсовет партии «Единая Абхазия» считает необходимым восстановить практику формирования парламента, существовавшую при первом президенте Владиславе Ардзымба, предусматривающую квоты для некоторых национальных групп страны. Отсутствие этой практики привело к тому, что в нынешнем составе парламента не представлены граждане Абхазии русской национальности, отмечается в обращении «Единой Абхазии» к президенту Раулю Хаджимба, спикеру парламента Валерию Бганба и председателю Центр избиркома Тамазу Гогия. Обращение публикует агентство Абхазия Информ. Политсовет партии «Единая Абхазия» считает, что только при формировании парламента на основе предложенной системы общество получит законодательный орган, в котором будут более широко представлены основные национальные группы многонациональной Абхазии. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Хранитель Фаберже. Так называется материал корреспондента русской службы «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной о крупнейшем в мире собрании произведений знаменитой ювелирной фирмы.
У Александра Иванова одна, но пламенная страсть – изделия фирмы «Фаберже». Некогда процветающий бизнесмен, сделавший в начале 90-х годов огромное состояние на импорте в Россию компьютерной техники, бросил бизнес и целиком посвятил себя художественному коллекционированию. Его состояние журнал «Forbes» оценивает почти в 2 миллиарда долларов. Кроме того, его коллекция изделий Фаберже оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Свою коллекцию Иванов не доверил России и основал для ее хранения, демонстрации и изучения музей Фаберже в германском курортном городе Баден-Баден, целебные термальные источники которого привлекали туда русскую аристократию в XIX веке. Там любили бывать Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев. Покупка, реставрация и оборудование музейного здания обошлись его владельцу в 17 миллионов евро. Купленный Ивановым в 2007 году на лондонском аукционе «Кристис» за 18,5 миллиона долларов, так называемое «Ротшильдовское» ювелирное пасхальное яйцо фирмы «Карла Фаберже» было подарено им Государственному Эрмитажу. Владимир Путин передал его в 2014 году в дар Петербургскому музею. Ювелирный дом Фаберже был основан в Санкт-Петербурге в 1842 году Густавом Фаберже. Его сын Карл Фаберже превратил фирму в крупнейшую ювелирную компанию, ставшую с 1885 по 1917 год поставщиком российского императорского двора. Особую популярность приобрели драгоценные пасхальные яйца фирмы, делавшиеся по заказу царствующего дома Романовых и европейской аристократии и ставшие признанными шедеврами декоративно-прикладного искусства. После Октябрьского переворота фирма Карла Фаберже была национализирована большевиками. Ее владелец бежал вначале в Латвию, затем в Германию и окончил свои дни в Швейцарии в 1920 году. Однако, что же заставило российского миллиардера и коллекционера основать музей за пределами России? Не опасение ли, что его, как и Виктора Вексельберга, заставят подарить коллекцию народу?
Такого опасения у меня нет. Действительно, Эрмитажу у нас президент дарил произведение, которое я приобретал в свое время. Это Ротшильдовское яйцо. Самое известное произведение Фаберже, самое дорогое, самые дорогие часы. Подарок на 250 лет Эрмитажа. Такого уровня подарки должен, конечно, был дарить глава государства. Я же не работаю государственными отрядами, с государственными заказами, как Вексельберг. Не качаю нефть. То у меня этого нет. У меня с государством нет никаких вообще отношений. Поэтому волноваться, что у меня что-то изымут. Нет, почему в Баден-Бадене музей был открыт? А в Баден-Бадене, потому что руководство города и обербургомистр Гёртнер в то время хорошо отнеслись к этой идее и всячески способствовали этому. Мы купили там здание в Баден-Бадене, оборудовали его под музей, отремонтировали, все сделали. Тут же сразу Германия признала этот музей музеем федерального значения, и отношение, конечно, там совсем другое, нежели здесь. В то время в Москве у власти был Юрий Михайлович Лужков, и невозможно было не купить, не получить здание приличное без связи. Вексельберг, который купил всю коллекцию «Форд». Я должен сказать, что когда покупали эту коллекцию, мы же тоже на Сотби хотели ее купить, и мы давали 135 миллионов.
А он за сколько купил?
Я-то там не присутствовал, но, по-моему, он сказал значительно больше нашей суммы и сказал, что если нет, значит, если вы хотите продать другим, то я отказываюсь, и все. И они приняли его. Это буквально за 2 дня случилось. Кем бы был Вексельберг, если бы не было у него этой коллекции?
Но его так называемая народная коллекция, по сути дела, стала государственной. Вряд ли он может ее при желании продать.
Но все равно его имя навсегда как бы связалось с именем вот Фаберже. В основном его воспринимают во всем мире как коллекционера, мецената, благодаря этой коллекции Фаберже. Любит он это, не любит, это уже дело второе. Но он купил это, и слава богу.
Скажите, а как вообще себя чувствуют крупные частные коллекционеры в России? Как в 2018 году или поспокойнее?
Все зависит от того, как человек зарабатывает. Если человек аффилирован с государством и связан с государством, если он зависит от государственных подрядов, а не секрет, что все крупные состояния в России – это все деньги, которые получены от государства. Такие коллекционеры, конечно, чувствуют себя в России несколько тревожно. А кто у нас богатые люди? Опять же, люди всегда связаны с государством, всегда чиновники. Кто покупает на аукционах сейчас? Всегда покупают дилеры в интересах кого? В интересах чиновников. Частных коллекционеров-то сейчас раз-два и обчелся. В основном все крупные коллекционеры, которые могут себе позволить тратить миллионы, это, конечно, люди, которые зависят от государства. И не секрет, что у нас все крупные бизнесмены, банкиры и так далее имеют второй аэродром на Западе. И куда они бегут? Они бегут туда к вам в Лондон, потому что у вас политика государства такая, которая дает любому, даже если он вор, но он с деньгами, дает возможность спокойно осесть, поделиться деньгами, но его никогда не выдадут. Если человек бедный к вам едет, его выдадут обязательно. Если богатый, никогда. Какие бы документы там ни представляли.
Наталья Голицына беседовала с Александром Ивановым, хранителем одной из богатейших коллекций изделий Фаберже.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.